говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Мусор как стиль жизни или красная икра для бомжа. И как снизить смертность от алкоголя. Тема «Человек и мусор» безгранична. Экологи подчеркивают важность цивилизованной сортировки и переработки отходов, предприимчивые граждане зарабатывают на этом деньги, а людей творческих мусор вдохновляет на создание произведений искусства. Разговор о мусоре актуален всегда и везде, и в цветущем весеннем Париже, и на самой большой российской свалке в Нижнем Новгороде, и на элитных помойках ближнего Подмосковья, обитатели которых питаются просроченной красной икрой. Мы продолжаем мусорную тему, рассказывает Любовь Чижова.
Не в первый раз, обращаясь в наших передачах к теме мусора, мы пришли к выводу, сделать который по силам любому здравомыслящему человеку. Чем выше уровень жизни людей, тем более упорядочены у них взаимоотношения с собственными отходами. Они их аккуратно раскладывают по разным пакетам и контейнерам, а за это государство их всячески поощряет. Об этом рассказывали наши корреспонденты в Германии и Нидерландах. В начале 21 века жить в чистоте и порядке для многих европейцев – дело обычное. Но так было не всегда. Об этом рассказывает парижский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич, изучившая французскую историю многовековой борьбы со свалками и отходами.
В течение долгих лет парижане избавлялись от отходов, выкидывая их прямо на мостовую или в канаву – верхней цивилизованности. Однако именно благодаря этой дурной привычке нашим современникам удалось создать себе представление о том, на что была похожа жизнь обитателей Лютеции, а затем Парижа сотни лет назад. Отходы сохранились в форме окаменелостей, которые подверглись тщательному анализу археологов. В 1184 году король Капетинг Филипп Август решил засыпать настоящее болото помоев, растекавшееся по городу, вымостив улицы. Так появились знаменитые парижские мостовые, мощенные серым булыжником. В 1506 году Людовик XII постановил, что сбором мусора и его вывозом за пределы города займутся государственные службы. В королевстве был введен специальный налог на коммунальные услуги по сбору мусора, а также освещению улиц, получивший название «налог за грязь и фонари». Однако парижане встретили нововведение в штыки, и королевский указ сошел на нет. В 1750-м, покидая Париж, знаменитый просветитель Жан-Жак Руссо заявил: «Прощай, город грязи». Сделать такое высказывание философ позволил себе не только потому, что город не блистал чистотой, но и потому, что древнее название Парижа, Лютеция, происходит именно от слова «лутум» – «грязь». В 1799-м нечистоплотных парижан наконец заставили выметать грязь перед своими домами. А к концу 19 века, благодаря работам ученых-биологов, гигиена стремительно вошла в моду. В те годы в Париже были проложены прямые широкие бульвары, обсаженные деревьями, а префект Эжен Пубель ввел помойки в современном смысле слова, то есть емкости, покрытые крышкой, предназначенные для отходов. Пубель навсегда вошел в историю Франции. Его имя стало именем нарицательным для обозначения этих самых емкостей. Кстати, именно Пубель изобрел то, что стало модным век спустя благодаря усилиям экологистов – сортировку мусора. С 1975 года обязанность по сбору и вывозу мусора была возложена на местные органы власти. Каждый собственник или арендатор жилья в Париже выплачивает довольно крупную сумму за вывоз мусора, а также уборку подъездов. Сумма эта варьируется от 40 до нескольких сотен евро в зависимости от размера квартиры и других критериев. В сегодняшнем обществе неограниченного и неумеренного потребления проблема мусора стоит особенно остро. Согласно данным французского министерства окружающей среды, каждый француз выбрасывает за год 360 килограммов мусора. Начиная с 97 года, парижан убедительно просят сортировать мусор. Во дворе большинства домов расположены баки с крышками разных цветов. Зеленый для хозяйственных органических отходов, синий для газет, с желтой для пластиковых и металлических отходов, наконец, с белой для стекла. Проблема, однако, состоит в том, что пока мало кто ответственно относится к сортировке домашнего мусора. Почти 80% отходов оканчивают свою жизнь на свалке или в печи, говорят в Министерстве окружающей среды. А в долгосрочной перспективе вообще нужно радикально сократить объемы выкидываемого мусора, считают экологи. Сколько ненужной упаковки мы приносим из супермаркетов? Целлофановые пакеты, расфасованный йогурт, картонные коробки. Все это тонны мусора, которого можно было бы избежать, говорят представители так называемого «зеленого движения». Продукты в развес вместо пестрых упаковок и вещевые авоськи вместо целлофановых пакетов. Идеал экологистов чем-то похож на СССР эпохи дефицита. Вместе с объемом выкидываемого мусора сократить французам предлагается и количество потребляемых ими продуктов. И к аргументам природоохранных организаций начинают всерьез прислушиваться. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В России идеи о сортировке и переработке мусора нельзя назвать популярными. В большинстве регионов мусор по-прежнему сваливают в неопрятные бачки, а затем вывозят на городские свалки. Говорят, что дым от самой большой свалки в России, которая находится под Нижним Новгородом, чувствуется даже в городе. Много лет местные власти не обращали на эту проблему внимания, а сейчас пытаются свалку закрыть. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нижнем Новгороде Лира Валиева.
Полигон бытовых отходов Нижнего Новгорода и Дзержинского игумна площадью около 50 гектаров увеличивается каждый год. Несколько последних лет он не переставая дымит, горит синим пламенем. Председатель Нижегородского экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов не раз наблюдал это зрелище.
Как выглядит? Гора мусора бытового. Где-то разрубленные бульдозерами, где-то умятые, по ней там ездят машины, вываливают мусор.
По данным одной из нижегородских экологических организаций, человек за год оставляет после себя 45 килограммов пластика, сотню стеклянных бутылок, 70 консервных банок и 120 килограммов бумаги, для изготовления которой было срублено два дерева. В год на игумновский полигон сваливают около 4 миллионов кубометров мусора. Несколько окрестных деревень в один голос жалуются, что свалка вредит здоровью людей. Сгорая, мусор образует ядовитое вещество диоксин, который вызывает рак.
То, что это вредно для здоровья, это просто бесспорно. Сказать вам, сколько человек от этого ежегодно умирает от рака, никто вам не скажет, потому что никаких исследований не проводил. Но то, что от горящего пластика летят диоксины, а это значит растет онкозаболеваемость, то есть в том числе смертность от рака, это гарантированно.
Но, как рассказал председатель Дронта, для кого-то игумновский полигон – это головная боль, а для некоторого количества других людей он стал родным домом.
По бумагам там, конечно, никто не живет. То есть там нет населенного пункта, там нет официально установленного места для проживания. А по жизни, время от времени, конечно, с этим борется силами работников внутренних дел. Но вообще, по жизни там лица без определенного места жительства регулярно организуют стихийные грядки.
Этим людям не страшен диоксин, и КПП для них не преграда. Кто ищет, тот всегда найдет лазейку в заборе, за которым находится самая большая в стране свалка. По словам Каюмова, несколько лиц без определенного места жительства обосновались на игумновском полигоне. На зависть всем. Так что гори, гори, моя звезда.
Копают землянки, строят все сооружения. Благо, стройматериал здесь же, еда здесь же, и уходить никуда не надо. Мало того, свалка вся есть тем, что она гниет и греется. Там потеплее, чем в других местах.
К неудовольствию обитателей игумновского полигона, к мнению жителей местных деревень, прислушались. Тем более, что оно совпало с мнением нижегородского губернатора Валерия Шанцева. Бывший столичный чиновник не раз обращал внимание на эту проблему. Областное правительство предлагает закрыть свалку и построить в Нижнем Новгороде мусоросжигательный завод. Но, по словам нижегородских экологов, это не выход. В таком случае игумновский полигон всего лишь превратится в свалку на небе. Нижегородский мэр Вадим Булавинов не знает, куда девать 63% городского мусора, который сейчас отвозят на эту свалку. Для строительства нового полигона нет места. Ни одна из районных администраций не согласится отдать землю под свалку, по крайней мере, по дешевке.
В мире захоронение на полигоне очень дорогое. За захоронение платятся большие деньги, и поэтому местному муниципалитету выгодно иметь у себя нормальный полигон, потому что он является источником дохода. А у нас деньги за хранение маленькие, а головная боль большая.
Есть мнение, что в обществе потребления мусорное ведро характеризует человека лучше, чем что бы то ни было. В таком случае выходит, что пока игумновский полигон – это лучший портрет любого нижегородца.
Это был репортаж нижегородского корреспондента «Радио Свобода» Лиры Валеевой. Вид мусорных развалов вызывает у обычных граждан, как правило, резко негативную реакцию, но нередко вдохновляет людей искусство на создание шедевров. На современных вернисажах уже давно никого не удивляют инсталляции из отходов, концептуальные фотографии помоек и их обитателей. Режиссер документального кино из Москвы Ирина Колесниченко несколько лет назад создала цикл «100 фильмов о Москве», в который вошла история об одной из московских свалок. Почему Ирина заинтересовалась этой темой и какие сделала для себя открытия, она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Просто это очень сугестивное такое место, вот богатое смыслами. И, как ни странно, там очень много красоты. Просто невероятный какой-то пейзаж такой, то ли лунный, то ли уж не знаю какой, неземной. С одной стороны, с другой стороны, какие-то огромные вот такие просторы, заваленные не пойми чем. И вот эти птицы, которые там летают, помимо красоты, там еще очень много смыслов. Почему-то там на этой свалке очень чувствуется вечность, когда видишь груды этих вещей ненужных, за которые там люди бьются. работают до седьмого пота, иногда готовы душу дьяволу заложить, чтобы там какую-то тряпку получить. И когда все эти тряпки вот в изобилии валяются, как ты очень чувствуешь временность и вечность. Вот рядом с этой свалкой есть какой-то целый городок, который просто живет. Как червь яблоком питается, они питаются этой свалкой. Там же рядом есть какая-то свалка пищевых продуктов, куда привозят просроченные сырки, там глазурованные творожки. Там, наверное, много изломанных судеб. С другой стороны, многие люди там говорят, что у нас есть квартира в соседнем районе, то у нас квартира, мы можем туда пойти помыться. Но в каком-то смысле зачастую это сознательный выбор у людей. Хотя там своя какая-то элита есть и свое социальное расслоение. То есть кто-то собирает бумаги, кто-то собирает тряпки, кто-то собирает там железный лом, кто-то какие-то там провода выковыривает. И не дай бог тебе взять не то, что тебе положено. Просто руки-ноги оторвут, я так поняла. Я как бы особо в это не влезала. Кто-то очень сильно там на том наживается. Мы видели такой Мерседес роскошный, который въезжает на эту свалку. Просто какой-то кадр такой из кустурицы. И оттуда вылезает такой вот барон какой-то. Живописно все это смотрится на фоне вот этого всего гор тряпья и такого бомжевого вида людей.
Ну а вас лично что больше всего поразило на этой свалке?
Мне ужасно напоминало все это фильм «Кин-дза-дза». Вот я даже хотела посвятить работу своему любимому режиссеру Данелли. Потому что вот такое вот совершенно что-то такое нечеловеческое, с одной стороны, а с другой стороны тоже вот ситуация, когда проявляется характер ты человека или ты там скотина, с одной стороны, с другой стороны, там очень чувствуется вообще-то всего, вот всего, зачем ты гонишься, да, что вот тебе страшно нужно, вот это вот платье там или вот эта вот книга, которая там валяется, очень чувствуется, вот как расточительно мы живем, все эти пакеты безумные, которые там на этой свалке, там вот очень сильно еще фонит экологическая тема, чувствуется, что по огромности этих свалок, потому как их много, что вот они как-то так распространяются, такие наросты, и мало остается пространства жизненного. Как-то вот особенно там чувствуется, что вот этот вот бумажный платок, это не просто, а это дерево, которое было когда-то, и которого сейчас нет, а вместо него еще вот там квадратный метр этой свалки образовался.
Не было ли у вас соблазна вернуться на свалку?
Вы знаете, совершенно не было, и могу сказать почему. Мы снимали, так получилось, что поздней осенью и весной, а как-то до съемки уже самые последние были уже потеплее. И вдруг это началась такая вонь нечеловеческая. И мы поняли, что нам просто повезло. Так сложилось случайно. Мы не выбирали сезон, когда снимали. И мы поняли, что мы бы летом это все не сняли, потому что все это чудовищно пахнет. И там просто находиться невозможно. Хотя, говорят, что очень живописно. Там вот эти все обитатели ходят в найденных купальниках, в трусиках. Там кто топлес, кто еще как. Говорят, что тоже, в общем, пикантно вполне.
Какой след в вашей жизни оставила свалка?
Мы достаточно благополучные люди. Мы просто не были в той шкуре, поэтому это все какие-то, ну, красивые фразы, красивые слова. Меня вот как раз научил больше не лазить туда.
Говорила автор цикла «100 фильмов о Москве», режиссер-документалист Ирина Колесниченко.
«Мусор как стиль жизни», рассказывала Любовь Чижова.